Глава первая. Искушение халявой. Она проснулась, сладко потянулась навстречу игривым солнечным лучам, но мягкую улыбку тут же сменила горесть. К ней постепенно возвращалось осознание реальности. Ничего не изменилось. Она сидела на той же скрипучей еще советских времен пружинной кровати, в хлопчатобумажной ночной рубашке, в безвкусный цветочек. Все тот же домишко с покосившейся крышей, те же сырые заплесневелые стены с портретами Шевченко, Гоголя, Хмельницкого и потемневшими от времени иконами. Тот же уголь у очага и убогенький огород со свеклой и барвинками под окном. Сил на работу никогда не жалела, денег много никогда не просила, старалась верить в лучшее. И вот печальный итог. Осознание независимости больше не грело душу, как прежде. Да, теперь она абсолютно самостоятельная, сама распоряжается хозяйством и решает, как поступить. Но что толку? Ведь ее хата, когда-то чисто выбеленная, с пышной соломенной крышей, а теперь выцветшая и протекающая, по-прежнему сбоку-припеку среди помпезных вилл и резиденций. Стыдно людям на глаза показаться. Из одежды одни обноски, из украшений только намысто, из рябины до крестик. И сколько ни повторяя, что географически она находится в самом центре, сколько ни вспоминай о богатой истории, выдающихся личностях, никого это не заботит. Соседи вежливо кивают, участливыми взглядами окидывая ее нищий быт, и дальше спешат по своим делам – реставрировать фасады, развивать инфраструктуру, достраивать этажи, принимать рабочих и лучших инженеров. А она, со смешанным чувством обиды и зависти, уходит наблюдать за чужой счастливой жизнью через потускневшие стекла своего унылого дома. Едкие слезы закапали из карих глаз, нахмурились черные брови, горечь и бесконечная тоска заполнили душу, выворачивая ее наизнанку. «Да когда же и у меня все будет хорошо?» – вскрикнула в порыве отчаяния молодая красивая женщина. Устала опускаясь на колени у старинной деревянной скрыни с тяжелым железным замком, она принялась доставать свои фамильные сокровища, чтобы хоть как-то успокоиться. Вышиванка с уникальным орнаментом уже не казалась ей нарядной. Кругом все уже давно носили дизайнерские вещи, и она отложила ее в сторону. Булава и сопилка, которые повидали и войну, и мир, теперь казались не предметами обихода, а символами давно ушедшей эпохи, превратившейся в забытый сон. Только легкий карпатский топорик мог пригодиться в быту, но и он оказался заткнутым в дальний угол сундука, уступив место на полке современным инструментам. Она открыла любимый сборник стихов и народных песен, прижалась лицом к шершавым и стертым страницам, пахнущим чем-то родным, и запела чистым ровным голосом. «О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости сироту». Она заметила, как скрипнула дверь и вздрогнула, когда кто-то грубо прервал ее песню.
«Тебе никогда не станет хорошо».
От неожиданности она открыла рот, уставившись на приземистого, огненно-рыжего человека в полосатом костюме, блокированных туфлях и с котелком на голове. «Как вы смеете? Кто вы такой?» Видеть у себя посетителей после большого приема Евро-2012 ей было в новинку. Гости окончательно в ней разочаровались, испытав все радости страны третьего мира на себе. Туалет на улице, инфраструктуры никакой, условия проживания примитивные, а цены на все это как в лучших мегаполисах мира. После этого все старались обходить ее калитку стороной.
«Какая разница, кто я?»
Хамовито бросил мужчина, сверкнув клыком, и уселся на табурет.
«Главное, зачем я здесь?»
Не зная, как реагировать, краснея от неловкости и возмущения, она молча поставила на стол миску пирожков и бутылку самогона с початком кукурузы вместо пробки. Хоть бедная, а все же гостеприимная. Гость с нескрываемой брезгливостью глянул на предложенные угощения и хлопнул в ладоши. Будто по мановению волшебной палочки на столе возникли дорогой коньяк, черная и красная икра, помидоры черри на листьях рукколы, сыр с плесенью и свежий французский багет. Она ожидала от него чего угодно, только не такой расточительной щедрости. «Спасибо, только и смогла прошептать, оробев от раболепия. Мужчина налил себе и ей, они выпили. Не произнося друг другу ни слова, просидели какое-то время. Немного оправившись от удивления и жадно проглотив несколько бутербродов с икрой, она заметила, что большой жирный черный кот, проскользнувший в дом со странным посетителем, скинул с крючка чеснок, аккуратно собранный хозяйкой в косицу, и принялся гонять его по полу. «Эй, а ну перестань! Скот!» – окрикнула молодая женщина.
«Сударыня, я не скот, а кот!»
– спокойно ответило животное, поднявшись на задние лапы. «Ой, а как это?»
«А как это?»
– нахально передразнил ее зверь.
«Азазела, я пойду голубей погоняю, а то скучно. У вас тут и чесноком воняет».
И шмыгнул на улицу. Она все еще не понимала, что творилось в ее доме, но недавние слезы успели высохнуть на лице. Может быть, это и есть то самое чудо, которого она ждала все эти годы? Вдруг это тот самый день ее воскрешения? Но гость совершенно не походил на сказочного принца, который приехал из-за 39 земель, чтобы спасти свою любимую от безденежья и увести с собой в царские хоромы. Как будто прочитав ее мысли, он обратился к ней.
«Милая, не жди, что кто-то тебе поможет. Никакого принца не существует. Ты никому и даром не нужна».
«Откуда ты знаешь?» – вскрикнула уязвленная женщина.
«Да ты посмотри на себя. Немодная, затурканная, руки в мозолях. Живешь в сарае, стены от старости покосились, в саду сорняки».
«Мне же помочь некому!» – оправдывалась она. «Все растащили враги и продали меня по частям. Вот только свекла одна и осталась». Тот усмехнулся.
«И ты теперь сидишь, сложа руки, и слезы льешь?»
«Лью!»
«Ну и дура!»
Бесцеремонность гостя больно резала ранимую душу Украины и без того избитую мытарствами. Она постоянно брала в долг у соседей. «Да ты сам знаешь кто!»
«Кто?»
переспросил демонического вида господин, как ни в чем не бывало. «Мефистофель в пальто!»
«Кстати, про него. С тобой хотел бы познакомиться один уважаемый господин».
Он налил еще по чарке.
«Ну-ну, будет тебе. На вот, выпей, успокойся. Мы же тебе помочь хотим».
«Я в помощи не нуждаюсь!» гордо отказалась хмелеющая хозяйка.
«Вот как?»
«Да, и знакомства мне эти ваши ни к чему. У меня знаешь, какое великое историческое прошлое? На моей территории тысячи лет назад обитала цивилизация, настолько развитая, что аналогов ей во всей Европе до сих пор не найдено. У меня национальная идея, идентичность, самый мелодичный в мире язык. Я сама лучше всех знаю, что и как».
«Ай-яй-яй, какая умная и такая бедная. И что же нужно тебе? Украина, чтобы стать благополучной?»
«Чтобы условия благоприятные наступили, экономические и политические».
«А для этого что нужно?»
«Как что? Много факторов. Это очень сложные глобальные процессы,
затрагивающие все сферы общественной жизни».
Неожиданно продолжил гость ее мысль, будто читая со страниц предвыборного манифеста. И вдруг, приблизившись к самому ее лицу, обольститель проговорил.
«А денег хочешь? Много денег?»
Украина кивнула. «Хочу».
«В таком случае разреши представить тебе».
В этот момент за ее спиной возникла черная фигура в черном, как вороново крыло, костюме. Рука с дорогим перстнем полезла в карман фрака и достала толстую пачку хрустящей валюты, которая небрежно упала на стол.
«Вот что тебе нужно!»
прозвучал звучный голос второго гостя. Украина резко обернулась и уставилась на деньги с выражением тупого благолепия. Все признаки интеллектуальной активности словно исчезли с ее лица. Так много халявы она уже давно не видела. «Как вы говорите, вас зовут?»
«У меня много имен. Впрочем, называй меня просто Мессир»,
ответил статный мужчина благородной наружности.
«Я расскажу тебе, как стать богатым. Азазела, ступай, ты свою задачу выполнил».
Тот слегка поклонился и вышел вон. И хоть странный гость тоже оказался циником, вел себя эксцентрично, был остр на язык и симпатии особенно к ней явно не питал, Украина пригласила его остаться в своем доме. Ведь неизвестно, встретит ли она когда-нибудь принца, а этот уже сейчас готов был помочь. Да и что зазорного в том, что молодая женщина увлеклась респектабельным мужчиной? Дорогой алкоголь, икра и деньги действовали как афродизиак.